Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 9 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Иван Панкин и Игорь Виттель, здравствуйте еще раз, дорогие друзья и дорогие враги, и все братья по оружию. Мы продолжаем наш эфир. Подключаем к нашему разговору Алексея Чедаева, как я и анонсировал, директора аналитического центра «Московский регион», известного политолога в том числе. Алексей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Про ВПК будем говорить в том числе, конечно. Друзья, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Чедаев, там очень много интересного. И вот, среди прочего, вы не так давно написали: был в Сахалинском центре беспилотников. У ребят довольно интересные разработки, привлекающие в первую очередь внимание своей относительной дешевизной и простотой. Вот расскажите о том, как вы ездили в командировку в Сахалин, что увидели, и вообще, что у нас сейчас по беспилотникам и коптерам в том числе. Потому что, ну, ясно, что это довольно, если брать период 24 февраля, то это довольно болезненная такая история. Но сейчас, как я могу судить, история выправляется немного. Или нет?
Ну а что, по факту основным тактическим разведывательным беспилотником, который встал на вооружение, хоть это и ни в каком документе не обозначено, но тем не менее вот де-факто так, стал коммерческий «Мавик», вот, предназначенный для тревел-блогеров, свадебных фотографов и кого угодно, только не для военных. Однако именно его в основном везут волонтеры. Он уже тысячами присутствует в вооруженных силах. В общем, нельзя сказать, что это идеальное решение. У него масса минусов, начиная от того, что, в общем, он легко ловится самыми разными средствами радиоэлектронной борьбы, вот, да, и поэтому они падают, их уводят. Вот. Хуже того, существуют технологии, позволяющие вычислить пульт, местонахождение пульта, и поэтому, собственно, и оператор, он тоже находится под неслабой угрозой, да, как бы, учитывая, что у противника концепция, что антидронная борьба — это не столько сбивать дроны, сколько убивать оператора. Вот, да, и там награда в деньгах за каждого убитого оператора, в общем. Но, тем не менее, да, все равно, вот, с кем из военных не пообщайся, он говорит: везите коптеры. Коптеры — это жизнь, они спасают жизнь. Вот, ну и при этом надо понимать, что тактические беспилотники, которые летают там максимум на 3-4 километра, это только небольшая часть линейки беспилотников, в которой есть продолжение, что называется, и сверху, и снизу. Где сверху дальше идут беспилотники, летающие на большее расстояние и позволяющие уже корректировать не только минометы, но и артиллерию. Вот, да, то есть, которые могут хотя бы летать на 10-15 километров в глубину. Вот, дальше идут еще большие беспилотники уже уровня, ну, то есть, как бы, находящиеся в нише там условного Байрактара, вот, и еще больше есть, которые уже таких самолетных размеров, а с другой стороны есть и меньше, да, то есть всякие мини, вот, которые носятся в разгрузке у бойца и предназначены для того, чтобы посмотреть за угол и, ну, там, летают не очень далеко, но зато маленькие, компактные и могут быть там на уровне условно взвода отделения, да, как такое средство разведки, особенно при ведении боевых действий в застройке, в замкнутых помещениях и так далее. Вот, да, но тем не менее мы сейчас говорим не просто о беспилотниках, а именно, во-первых, о коптерах, а во-вторых, о коптерах тактического уровня. Вот, то есть та основная и самая массовая ниша — это вот ниша условных «Мавиков», «Аутеллы», «Фими», вот, да, то, что летает на 3-4 километра, да, до 5, то, что держится в воздухе 35-40 минут, но это, естественно, в летнем летнее время при нормальной температуре. Зимой с этим большие сложности. Вот. И то, что часто бывает оснащено тепловизором, вот, что дает огромное преимущество в виде круглосуточного использования. То есть можно работать в темноте и видеть инфракрасный спектр. Вот. Но тенденцией последних месяцев стало с обеих сторон, кстати, фронта увлечение использованием таких коптеров не только как средство разведки, но и как средство доставки боеприпасов, ну, сброс. Вот все видели вот эти кучу роликов, как к «Мавику» подвешивается выстрел от гранатомета, и он там сбрасывается сверху там куда-нибудь там на технику или в окоп, или еще куда-то. Вот, да, вот этот облетевший весь мир ролик, как какой-то наш героический боец откидывает от себя рукой гранату, которая там сбрасывает на него сверху с украинского «Мавика» и так далее. Вот, и здесь, ну, мы, я просто уже вот несколько месяцев занимаюсь обучением пилотов, вот, и мы вообще говорим, что на обучении, что сброс это, ну, в общем, баловство. То есть оно, да, оказывает психологический эффект, но реальная боевая эффективность невелика, а риск потерять дрон, когда ты вот низко летишь с подвесом, да, так сказать, и значит, да, он, скорее его собьют, чем он долетит, значит, и куда-то что-то сбросит. Вот, да, но тем не менее это всем нравится. Вот знаете, мы в Севастополе тоже там учили группу, и вот я помню, как все резко оживились, когда мы начали бомбить яблоками МТЛБ на полигоне, который ездил, значит, кругами, ну, вот, а на ней висело 20 коптеров и пыталось попасть по ней яблоком, да, вот, это всем очень нравится, это всех вдохновляет, ну, потому что, вот, как бы, когда ты корректируешь артиллерию, все равно результат не твой, а когда ты вот сам что-то сбросил, это вот что-то совсем другое. Ну, вот. Но, естественно, этот акцент, да, именно вот такая массовая история, она заставляет думать о том, а нет ли какого-нибудь способа сделать что-то более дешевое, что не так жалко потерять, предназначенное именно для сброса. Ну и вот, собственно, как раз в Сахалинском центре я увидел уже не прототип, это уже такой предсерийный образец дрона, очень простого, сделанного буквально там из алюминиевого профиля, значит, пластиковой обвязки, значит, деталей, как сказать, да, ну там, двигателей, электроники, купленной, простите, на Алиэкспрессе, вот, да, и тем не менее по грузоподъемности превосходящий «Мавик», то есть он может нести несколько зарядов, вот, да, оснащенный вполне себе камерой, то есть у нее неплохо видно, вот, и в случае чего его не так жалко потерять, да. Вот, вот это, собственно говоря, то, что тут вот по совокупности этих качеств, это как раз и есть то, что мне понравилось. И второе, что мне понравилось, что такие дроны, в общем, любой человек с паяльником, отверткой, значит, 3D-принтером и минимальным навыком, значит, радиолюбителя может клепать условно у себя в гараже или где-то там в мастерской, вот, если ему дать инструкцию. То есть вот, вот то, о чем я говорил, и он, в общем, достаточно просто в освоении и управлении, то есть любой, кто летал на «Мавике», на таком, в общем, сможет научиться летать минут за 15. Вот. То есть я продолжаю говорить, что армия — это штука простая, и вот если решение является сложным, то, скорее всего, оно массовым не будет, а сейчас, вот в такой войне, как сейчас, все-таки все решает именно массовость.
А массовость тогда? Когда мы начнем делать ставку уже, когда это получится, на свои разработки? Сейчас мы делаем ставку, насколько я могу судить, на так называемую «Герань», которая иранского производства. Мы сейчас даже заводик собираемся где-то здесь в России запустить. А когда свои будем производить?
Ну,
массово?
насколько я понимаю, герань уже делается у нас, просто, ну, то есть, да, по иранским чертежам. Вот, герань это как раз на два этажа выше, то есть я вам говорил про этаж мавиков, дальше есть этаж вот, условных, там, где находятся, ну, из ударных это кубы-ланцеты, вот, да, а из разведывательных это вот орланы, допустим, десятые, или там фурии украинские, или лелики. Вот. А следующий этаж, это вот, ну, то есть ланцет несет примерно 5 килограмм боевой нагрузки, а вот герань несет уже все 50. То есть это уже достаточно серьезная, тяжелая штука, которая, да, так сказать, ну, сами все видели эффективность работы. Кстати, что касается гераней, мое мнение такое, что нам бы сейчас надо делать... сделать по-быстрому, вот, вот буквально в режиме, знаете, мотор от бензопилы, доска от забора, значит, пропеллер на 3D-принтере и система управления, как у советских авиамоделек, вот, просто дешевые дроны, максимально похожие внешне на герань. Можно даже вообще без боевого заряда, просто когда ты запускаешь одну герань, ты параллельно запускаешь еще 10 таких вот самолетов. Главное, чтобы они летели по прямой и держали курс. И пусть вражеское ПВО тренируется отличать, где реально герань с 50 кг на борту, вот, а где, значит, похожая на нее штука, которая тоже летит в ту же сторону. Вот, как бы, было бы логично идти этим путем, то есть, как учит нас, опять же, практика противоположной стороны, ДДОС-атака, да, то есть...
Алексей Викторович, давайте прервемся, у нас перерыв намечается, через 2 минуты продолжим. Продолжим. Иван Панкин, Алексей Чедаев, директор аналитического центра «Московский регион».
Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 9 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Иван Панкин, Игорь Виттель на связи с нами. Алексей Чедаев, директор аналитического центра «Московский регион», известный политолог. Алексей Викторович.
Да-да.
Если вот можно коротко ответить, просто чтобы уже не разворачивать тему. Мы же к моменту вот, 24 февраля прекрасно понимали, у нас был перед глазами такой пример, как Карабах. Война, по сути, беспилотников. На тот момент турецких байрактаров пресловутых, которые, насколько я могу судить, не самые лучшие беспилотники на свете. Столько о них уже было сказано, рассказано. Был же пример перед глазами. Ну почему вот мы в 24 февраля в новую реальность вошли без беспилотников? Даже с Ираном не договорились. Ну вот почему?
Ну, а что касается Байрактара, зря вы его недооцениваете.
Возможно.
Он хорошо сработал в Карабахе как ударный дрон, но, кстати, в СВО он не очень сработал именно как ударный почти нигде, кроме морского театра боевых действий. Вот, но на море сработал очень неплохо. Ну, я напоминаю, крейсер «Москва». Вот, да. Вот. А... Понятно, почему. Потому что на море сложнее организовать ПВО. Вот, да, а так он, ну, просто тяжелый бензиновый самолет, вот, довольно медленный, вот, и по стоимости, в условной логике экономики войны, вполне себе хорошая мишень для нашей ПВО, собственно, поэтому их и позбивали в первые месяцы у нас. Вот. Но, тем не менее, как средство корректировки, учитывая очень продвинутую оптику, да, когда он летит, висит достаточно далеко, в зоне неуязвимой для нашей ПВО и выполняет задачи по корректировке артиллерийского огня, он вполне себе годится. И, собственно, сейчас вот те оставшиеся байрактары украинцы используют именно для этого. То есть они уже не летают на них в нашу сторону, они поднимают их над собой и, значит, с высоты нескольких километров, если позволяет облачность, смотрят вот в глубину и корректируют свою артиллерию. Вот, так что зря вот так про Байрактар. Вот, да, при грамотном использовании тоже вполне себе хорошая штука. Ну, вот, ну, плюс 150 кило боевой нагрузки. Да, в общем, три герань.
Так что касается того, почему мы все-таки в 24 февраля вошли без беспилотников, по сути говоря.
Ну, как сказать, это часть общей проблемы, связанной с отсутствием концепции современной войны. У нас, в принципе, концепция войны-то была какая? Либо ядерная война, да, в которой, понятно, все, да, как-то гарантированный ответный удар, взаимное уничтожение, либо локальный конфликт. Вот, для локального конфликта у нас все было, в том числе, кстати, и беспилотники. Но, вот, знаете, по принципу в России, как в зоопарке, все есть, но всего по одному. Вот, то есть у нас было в ограниченном количестве и ударных, и разведывательных аппаратов, но вот малое для супер-пупер спецназа. Вот. А тут, значит, случилась массовая неядерная сухопутная война, да, где по несколько сотен тысяч стоят с обеих сторон линии фронта, и оказалось, что вот для такой войны достаточного даже не качества, а просто количества и приемлемой стоимости беспилотных средств просто нет. Даже те же «Орланы», вот, на которые буквально молятся сейчас, потому что, почему? Потому что они могут подсвечивать управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», да, который вот, стоит диких денег, но в отличие от обычного 152-мм, да, с миллиметрового снаряда, он летит не куда попало, а куда надо. Вот. Но для того, чтобы он летел куда надо, нужно, чтобы над объектом висел 30-й «Орлан» и подсвечивал его дальномер. Вот, а «Орланов» мало, еще меньше, чем даже «Краснополий», поэтому, ну, плюс, опять же, «Орлан» — это бензиновый самолет, он тарахтит как не в себя, его видно, значит, далеко, вот, он еще так летает, что падать вообще не умеет, он на брюхо переворачивается, из брюха вываливается парашют, и он, значит, падает спиной вниз в кусты, да, вот 20 таких посадок, и можно в металлолом сдавать, то есть тоже есть свои минусы, но тем не менее, да, даже вот при всем при этом, вот, это гениальная вещь, потому что она позволяет нашей артиллерии стрелять точно. Я вот продолжаю говорить, что самый лучший сброс – это хорошо откорректированный снаряд крупнокалиберной артиллерии. Вот, и, ну, идеальный способ применения беспилотника – это средство корректировки при стрельбе с закрытых позиций.
Алексей Викторович, давайте немножко сменим тему, раз уж вы сказали о смене концепции военных действий, то давайте поговорим о смене идеологической концепции. На мой взгляд, вы единственный человек, который внятно формулирует или пытается формулировать современную идеологию, которая нужна России. Вот расскажите об этом немножко подробнее.
Нет, ну, я отталкиваюсь, как ни странно, опять же, от фразы врага. Вот, да, есть очень точное высказывание, не побоюсь этого слова, Алексея Арестовича, вот, который сказал, что умение воевать – это не столько умение стрелять, сколько умение точно понимать, кто ваш враг. Вот. И в этом смысле я свою концепцию вот этого идеологического противостояния разворачиваю с анализа того, начиная с анализа того, кто, собственно, как устроен субъект, который нам противостоит, за что он борется, чего он добивается. Вот, да, и этот анализ привел меня к пониманию, что, разумеется, нашим врагом является, конечно, не Украина и даже не коллективный Запад, вот, и уж точно не те страны, которые вошли в состав коалиции поддержки, не их лидеры. Вот. Это некий другой субъект, стоящий, соответственно, еще дальше за всеми вот этими внешними оболочками, вот, который решает очень важную задачу. И главное, что у него есть миссия, он планету спасает. То есть, вот, как бы, они продвигают глобальную повестку, состоящую, в частности, в разрушении ряда традиционных институтов, начиная от национального государства и заканчивая институтом семьи, институтом религии, да, и еще, там, еще целым там, списком традиционных институтов. Вот они как бы это делают для одной единственной цели, по большому счету, это прекратить рост населения Земли и в перспективе там, 50-100 лет его кратно сократить.
Алексей Викторович, вот хочу уточнить. В одном из ваших постов, за которыми я так внимательно слежу, вы сказали, что наш, хорошо, вы не называли врагом, но мы приняли тот образ жизни, где храмы нам заменили торгово-развлекательные центры. А значит ли это, что нам нужно вернуться к концепции храмов как государства образующего, скажем так, направления храмов, как вы понимаете, это такое общее направление, а не конкретно строительство церквей?
Здесь надо быть очень аккуратным в высказываниях, потому что меня так могут понять, что я там захочу всех силой загнать Богу молиться, заставить дурака Богу молиться. Русская пословица все про это сказала. Я имею в виду другое. Вот как бы то, что мы приняли, это мы приняли идею бесцельности индивидуальной жизни. То есть цель жизни человека состоит в непрерывной погоне за удовольствиями от потребления. Да, и именно этому его учат медиа, именно этому его учат, так сказать, семья и школа, именно этому учит государство, что ты успешен тогда, когда смог заработать много денег и можешь их тратить на, значит, ту или иную доступную на рынке роскошь. Вот. И, в общем, такое же целеполагание было и у государства. То есть его единственная задача – это борьба за непрерывное повышение благосостояния граждан. Причем еще и так получалось, что не всех граждан, а вот тех, которые поближе, их в первую очередь.
Алексей Викторович, вы упомянули национальное, то есть цель нашего условного врага, это отмена...
Условного, невозможного и невероятного противника.
Да. Отмена национальных государств. А хотим ли мы... То есть, конечно, национальное государство – это хорошо, но мы зачастую видим, что национальные государства превращаются в маленькие национальные государства превращаются в какой-то ад. Я про наших любимых прибалтийских друзей. Вот как бы нам избежать этого, чтобы национальная идея не превратилась, наверное, в свою противоположность?
У нас полторы минуты, коллеги.
Вы, видимо, не понимаете, что у них национальное государство уже по факту отменено. Все, что от него осталось, это русофобский идеологический движок, и то, который спродюсирован и дирижируется внешними акторами. Вот. А они, как мурзилки, в общем, излагают в ящик то, что им сказали и написали. Вот. Это уже не национальное государство, это обманка, бутафория. Вот. У них там нет своей экономики, по большому счету, ничего нет. Вот. В этом смысле как раз они образец того, куда не надо, ни в коем случае, да, вот, когда не осталось ничего, кроме жесткой националистической риторики, при полном отсутствии даже способности бороться за свои национальные интересы, в том числе и в экономической сфере. Посмотрите на обратный пример, на Эрдогана, который как волк выгрызает вот себе в любой ситуации, значит, бонусы со всех сторон. Вот классический образец национального как раз государство, которое борется за свои интересы. Да? И как вы, Игорь, справедливо заметили, они не наши союзники, потому что они за себя, а не за нас, но они по факту идеологически наши союзники, потому что они за право...
Показывают нам, как надо. Спасибо большое,
Алексей Викторович. Нет, за право национальное государство бороться за свои интересы.
Алексей Чудай был с нами на связи, директор аналитического центра «Московский регион». Спасибо вам большое.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 9 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Иван Панкин и Игорь Виттель по-прежнему с вами. Ну что, давайте пострадаем немножко, поплачемся, поностальгируем, порефлексируем, как я люблю говорить, на тему распада Советского Союза. Ведь в эти дни, в 91-м году, были подписаны Беловежские соглашения. Тут интересно мне было, под каким же углом в очередной 158-й раз поговорить на эту тему. И вот бывший советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай рассказал, как должна была выглядеть территория современной Украины. Например, за несколько дней до подписания Беловежских соглашений Верховная Рада приняла документ, который должен был аннулировать договор об образовании СССР. Согласно принятой декларации, Украина выходила из состава Союза, а значит, должна была стать независимым государством, но в границах 22-го года. Иначе говоря, юридически Украина не имела права на территории, вошедшей в ее состав в советский период. Однако Украина игнорировала собственные нормативно-правовые акты. Вот такие дела. Ну и что ты замолчал?
Да, что мне каяться, наверное.
Да, надо. Потому ты же у нас Ельцин-то
поддерживал. Да, тогда да, и прыгал от радости. Ну, не столько, как от развала Союза, но вообще, конечно, мы все хотели в этот новый грядущий мир, где не будет руководящей роли.
Попали.
Коммунистической. Попали.
Попали с двойным смыслом.
Коммунистической партии вот этого. Все мы этому страшно радовались. Появилась, знаешь, как вот Латынина, по-моему, она иноагент, да, надо сказать.
Да, да, обязательно.
Она говорила, что вот Макдональдс, это было не просто так, это был глоток свободы. Да, я помню, кстати.
Ты в очереди стоял?
Нет, я нашел способ без очереди. Мы просто подъезжали.
Приготовил сам бутерброд?
У меня были деньги, поэтому мы подъезжали, нанимали мальчиков, они нам шли, приносили. В общем.
Среди них был Тимати, кстати.
И я тебе скажу, что за несколько дней до открытия Макдональдса я был в Венгрии, в Будапеште, и увидел Макдональдс впервые, а денег у меня не было, потому что эти гады не меняли. Деньги я мог поменять только в Югославии, в которую я ехал. И это было грустно. Я тебе просто объясняю, почему мы радовались. Да? Нам этого хотелось. Ну, получили то, что хотели. Что касается границ 1922 года, да, безусловно, если уж и соглашаться было на предоставление независимости республикам, входящих в состав Советского Союза, то это должно было быть сделано четко, юридически, не то что с учетом интересов России, а интересы России были бы превыше всего. Мы должны были сделать так, уж если соглашаться на распад Союза, чтобы в первую очередь были соблюдены интересы России. Но вместо этого три алкоголика собрались в Беловежской пуще и подписали все. Ну, ты не помнишь, наверное, Ельцин же кричал: берите суверенитет сколько сможете.
Парад суверенитетов, да.
Парад суверенитетов. И да, мне стыдно, потому что я не только в этом принимал участие. Я был на баррикадах практически во всех горячих точках и боролся за независимость Прибалтики, будь я меладен. Да, вот в Латвии прямо попал в перестрелку, в Вильнюсе тоже, когда телебашня была история. И скажи мне кто, конечно, что я спустя 35 лет буду это ненавидеть так, ну не 35, 30, ну, да.
Да, где-то так.
Что я так их буду ненавидеть, наверное, я бы рассмеялся. А тогда, конечно, я дружил с Валерией Ильиничной, Новодворской. Все, что вот как бы, понимаешь, вот если открыть Википедию на слове «типичная демшиза 80-х-90-х», там просто будет мой портрет. Ну да, демшизился, да, умнее, надеюсь, стал.
Вот, кстати, как ты думаешь, среди прочего, это очень интересно, лет через 30 те самые люди, которые на Верхнем Ларсе сегодня стоят, ну, уже, наверное, не стоят, я не знаю, как там дела обстоят на Верхнем Ларсе, ну, или вообще релоканты, которые позбегали за границу, будут жалеть о том, что они уехали из страны и так себя повели?
Они будут жалеть о том, что и сейчас жалеют о том, что их мир рухнул. Я по-прежнему продолжаю настаивать, что вот эти выходы на улицу в 2011-2012 году, они же были-то не потому, что...
Болотка ты имеешь в виду?
Болотка, Сахарова, да. Это же все было не потому, что как-то кто-то обиделся на несправедливые, как им казалось, выборы. А они просто почувствовали себя на обочине жизни и ненужными, потому что совпало это все с последствиями кризиса, который случился в мире в 2008-2009 году.
Вообще-то это сытым бунтом называлось.
Ну, это казалось, что это сытый бунт. Причины, я продолжаю, это на мой скромный взгляд, я продолжаю настаивать, что это был бунт людей, которые оказались на обочине жизни. Ты знаешь же, сколько там получали какие-то бессмысленные мальчики, девочки, закончившие университет, и сразу с порога они хотели, чтобы минимум $2000 платили. Это бред был, понимаешь, ничего не умеющий, ничего не знающий. Но они приходили, нагло качали права. Наверное, они будут жалеть о рухнувшем мире.
В очередной раз давай потопчемся на памяти светлой и не очень Бориса Ельцина. Как ты считаешь, почему он тогда без боя отдал все, легко подписал и, в принципе, на откуп истории отдал тот же Крым, например? Ведь мы привыкли ругать Хрущева за Крым. Ну вот, пожалуйста, Ельцин.
Ты знаешь... Я в очередной раз скажу, от него злодейство ждали, он Чижика съел, только тоже наоборот получится. Я, к сожалению, вынужден признать, как мне кажется, оговорюсь, придется сразу на двух покойниках потоптаться, и на Михаила Сергеевича Горбачева. Мне кажется, что они были просто глупы.
Ты знаешь, я не соглашусь.
Это, может
Горбачев,
быть.
Горбачев, он же не виновен в развале Советского Союза.
Конечно,
виновен. Он виновен в том, что он его не удержал.
Конечно,
а Ельцин виновен. Напрямую развалил.
Нет, конечно же, Горбачев виновен, потому что трусость, слабость Горбачева и его аппарата, включая наши спецслужбы, которые, я не знаю, промышленные или нет, мы просто сдавали американцам закладки подслушивающие в посольстве Бакатин сдавал. А мы сдали все. И, конечно, это началось с Горбачева. Это надо было делать, ну, опять мне придется сказать, как мне кажется, по китайскому пути. Когда реформы да, а развал нет. Вот так надо было делать. Но у нас все сразу, мы же широкая русская душа. Валите все, вы нам не нужны. И все радовались. Радовались большинство. И только отдельные, понимаешь, а те люди, которые говорили, вы что делаете, казались нам замшелыми ретроградами. Нам казались, что это смешно. Вот я тебе рассказывал уже на днях историю про письмо «Рагу из синей птицы», про машину времени.
В «Комсомольской правде» я тебе говорил.
Вышло. Да. И как сейчас мои друзья, с которыми я дружу, с тех самых 80-х, пишут, ну, даже сейчас. Им протестовал замшелый старик Австафьев. Вы великих русских писателей, и я помню просто это письмо писателей, и как я протестовал-то, я тогда начал работать как раз в журнале «Юность» в 20-й комнате, и я тогда писал, конечно, протестовал против этих замшелых ретроградов, которые очень любили родину, как выяснилось потом. И им очень не нравилось, ну мы не слушали. Нам очень хотелось, понимаешь, чизбургера двойного и кока-колы запить, напились. Только кровь оказалась вместо кока-колы.
Поднимался же вопрос, в очередной раз я об этом напоминаю, пресловутым, местами одиозным депутатом Федоровым насчет Клайпеды и Вильнюса, что они тоже, в общем-то, по всем правовым нормам принадлежат России. И нам бы, конечно, обратиться к международному сообществу, но это уж со слов Федорова, не с моих. Я-то не верю, конечно, в перспективы возвращения Клайпеды и Вильнюса в состав России. Но можно ли нам задуматься о том, что есть как бы территории, которые наши, и нам бы за них побороться, пободаться? Или это бессмысленно и надо забыть?
В юридическом поле, конечно, бессмысленно. Нас опять назовут агрессорами, которые пытаются отжать. И мы
учили... А как войной надо брать?
Если они нам нужны, то да.
Ну, как это не нужны, если нам Литва пыталась перекрыть кислород по части Калининграда?
Тогда надо. А у меня очень четкое разделение. Там, где меня в свое время я приехал в нашу замечательную одну Центральноазиатскую республику после февраля 2014-го, и они меня спросили там, ну, когда вот этот город собираетесь брать? Я так, знаешь, у меня сначала челюсть-то отпала, а потом я сформулировал, наконец, свою позицию. Я сказал, ребят, если вы там будете обижать русских людей, заберем и вас не спросим. Вот вопрос. Либо нам нужны это там как логистическое, территориально, там, пригодное экономически, либо обижают русских людей. Тогда брать, не задумываясь. Мы с тобой сегодня провели эту красную линию. Там, где русские, там свои. Вот и так.
Но в Вильнюсе и в Клайпеде, наверное, все-таки говорит о том, что русские
не стоят. Там вообще населения уже нету. Ты знаешь, я когда вот...
Молодежи нет.
Несколько лет назад приехал... Нет, молодежь еще... Я когда приехал в Вильнюс, знаешь, был такой старая история времен советских, да, когда эмиграция началась. Был такой еврейский анекдот, кто будет уезжать, последний в аэропорту свет выключите. Вот я приехал в Вильнюс, а потом еще, не дай бог, в Даугав впился. И обнаружил выключенный свет. Пустые города. Вот так оно и было. Поэтому, извини, братишка, я считаю, что, конечно, надо брать.
Ты знаешь население Литвы каково?
Не знаю. Ну, наверное, миллион сейчас там.
Нет. 2700.
Ну,
смешно.
Вот едешь по Литве, и оно пусто. Даже в Вильнюсе, а я очень люблю город Вильнюс, вот прямо на улицах очень мало кого.
За что можно любить город Вильнюс?
Симпатичный.
Как город Таллин, за что можно любить, объяснить? И как
город Таллин я не люблю, там было самое страшное похмелье в моей жизни.
Поэтому, ну, да, это, конечно, причина, это причина, действительно.
Нет, вру, в Риге было еще сильнее.
Видишь, ты даже путаешься, в каком из этих городов,
потому что один на другой похож. Нет, я не путаюсь, в каком из городов, потому что и там было, я вот просто пытаюсь понять, где сильнее. А пить вредно, давайте мы это как бы скажем нашим
обязательно, да, и курение вредно, алкоголь вреден для вашего здоровья, кофе тоже вреден для вашего здоровья.
Я не пью кофе и не курю.
Да, только чай. Ладно, сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого будем говорить про секс. Правда, про французский секс. Не про российский, увы, к сожалению, друзья. Я понимаю, что Очень заманчиво звучит мой анонс, но все-таки пока раскрывать тему нашего следующего разговора не буду. Очень уж она смешная, интересная, поэтому дождитесь, пожалуйста, начала следующей части. И подключайтесь к эфиру, поговорим об этом. На сайте radiokp.ru идет наша трансляция прямая, можете там подключиться, или в YouTube на канале «Радио Комсомольская правда» тоже можете и смотреть ко всему. Все, отдыхаем 2 минуты и вернемся.
«Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 9 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Да, мы действительно наблюдаем за происходящим. Иван Панкин и я, Игорь Виттель. А вот что, значит, мой друг Иван, он про секс обещал поговорить. А это потому, что я притащил сегодня чудесную новость, и я понял, что нас слушают не только наверху в нашей стране, но нас внимательно слушают и руководство других стран. Потому что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что презервативы будут бесплатными для молодежи от 18 до 25 лет во Франции с 1 января 2023 года. А те, кто нас слушал вчера, помнят, что мы сначала обсуждали тему распространения ВИЧ-инфекции. Кстати,
Минздрав опроверг.
Да, Минздрав опроверг. Но мы поговорили с нашим экспертом, он сказал, что проблема в том, что почему-то именно учащимся средних специальных технических заведений, у них не хватает денег на презервативы. И я хотел внести эту инициативу, да, чтобы презервативы были бесплатными. Но, в общем, да, нас услышали.
Нас не услышали.
Почему не услышали?
Потому что
нас
в России
услышали,
во
услышали во Франции. Я думаю, что теперь просто обязано родное государство тем, у кого нет денег на презервативы, уж не знаю, как они это будут вычислять, выдавать презервативы бесплатно. Надо, конечно, оговорить количество выдаваемых, потому что у кого-то есть более обширная интимная жизнь, у кого-то менее обширная интимная жизнь. А с размерчиками тоже надо будет обязательно обсудить.
Вот в этом есть проблемка, которую я хочу озвучить.
Надо внимательно подойти, чтобы не было перегибов и перекосов. Вот как мы говорили про развал Советского Союза, слишком многое не учли. Вот и тут надо обязательно учитывать родное государство. Пожалуйста, выдай.
Я боюсь, что бесплатные презервативы, во-первых, будут одного размера, какого-то универсального. Это раз. Ну, потому что, мне кажется, это довольно сложная процедура учесть все размеры. Понимаешь?
И на них будет надпись «Не для ЛГБТ».
Не знаю. И еще немаловажный момент. Они будут плохого качества, потому что бесплатные презервативы хорошего качества быть не могут.
Ты очень зря. Ты вот прямо на родное государство как-то наезжаешь. Мы
Я в принципе считаю, что бесплатные презервативы ни у нас, ни во Франции не могут быть качественными. Извини.
Но и, там, кстати, возвращаясь... Там полная страна презервативов, ничего. Не знаю, насколько качественные, но они все, по-моему, там дадут.
Я, кстати, вспоминаю историю прямо сейчас. Я какое-то время назад беседовал, значит, с одной девушкой. Она в аптеке провизором сейчас работает в России, а до этого работала в Эстонии, опять возвращаясь к теме прибалтийских стран. Так вот, она любопытнейшую вещь рассказывала про презервативы. В Эстонии чаще всего, быстрее всего расходятся презервативы самого маленького размера. А в России быстрее всего расходятся презервативы самого большого, самого крупного размера.
Но я готов подвести сразу несколько идеологий.
Я ответил, великая страна все-таки России.
Это правда, и я готов подвести много объяснений, почему у нас большие покупают, но вот, честно говоря, ни одного вообразить не могу, ни одного объяснения, почему эстонцы покупают маленькие.
Маленькая страна. Маленькие люди.
Мерзкие
довольно-таки люди, на самом деле. Поэтому у них и...
Да нет, Эстония как раз самая приличная из прибалтов.
Ладно, идем дальше. Давай про гендеры труда, друзья. До чего докатились, а? Обсуждаем гендеры, тем более труда. Есть мнение, что в России скоро исчезнут чисто мужские профессии. Вообще, в начале следующего года в Госдуме даже рассмотрят такую инициативу. Как ты считаешь?
Тут надо пояснить. Не просто исчезнут, а уберут статью из Трудового кодекса, запрещающую женщинам заниматься определенными видами работы. Я внимательно изучил, какими же. Вот, оказывается, женщинам у нас это прямо вот... Надо, кстати, сказать, да, что это инициатива почему-то партии «Новые люди», но, видимо, у них там феминистки сидят, да, но... Оказывается,
Нечаев феминист, оказывается.
Нет, ну, это вносил не он, а Сардан Авсентьева, Роза Чемерис и Ксения Горячева.
Так.
А вот, значит, там, ну ладно, понятно, что запрет работать на тушении пожаров, быть водолазом. Вот главное.
Им нельзя женщинам быть шахтером, я слышал.
Да, но тут самое главное, на мой взгляд, вот тут у меня нет никаких объяснений, и ухаживать за отдельными видами сельскохозяйственных животных, например, за племенными быками, жеребцами и хряками.
Так женщины же, особенно русские, могут и коня на скаку остановить.
Почему да, нельзя? Но с хряком почему нельзя?
Не знаю.
Хряков только украинским женщинам, видимо, оставили для того, чтобы они сало грамотно изготавливали. Не знаю почему, но как бы феминистки хотели равноправия, пусть получают.
А как ты считаешь, у нас вообще в России сильно это движение феминисток?
Есть. Ты знаешь, даже
с моих... То, что оно есть, это как бы понятно.
Ну, даже среди моих приятельниц присутствует ротфемка, и страшно веселятся, когда я им их поддерживаю.
Хорошо, но феминистическое движение в России, оно все-таки не имеет такой силы и воли даже, как, допустим, феминистическое движение в тех же Соединенных Штатах Америки.
Мы называем феминистками? Значит, если это люди, которые борются за равную оплату, а за, как бы за свои права трудовые, то есть это тот феминизм, который пошел там от Александры Калантай, там, может быть, Розы Люксембург с Кларой Цеткиным и прочими, да? То есть это женщины, которые за то, чтобы за справедливость. Это феминизм, и я его всячески поддерживаю. Если мы говорим о том, что сидят девочки, которые начинают придираться к редакторке говорить, ну, на мой взгляд, это такое безумие, что вообще обсуждать это не стоит. Таких много, но они все уже через Верхний Ларс, я думаю, большая часть их скипнула из нашей страны.
Почему им не нравится редакторша, кстати?
Не знаю. Редакторша звучит, все-таки есть некая такая коннотация.
А редакторка нормально звучит.
Это никак не звучит. Но я просто пытаюсь понять. Я же каждый раз пытаюсь понять, если человек говорит какую-то глупость, он идиот, или действительно что-то имеет в виду, что к чему стоит прислушаться.
Давай тогда все-таки оценим эту инициативу по поводу запрета на, точнее, наоборот, про гендеры труда, исчезнут ли в России чисто мужские профессии. Это ценная инициатива или нет? Как обычно, это все глупости.
Я считаю, что нужно отменить статью закона, а там женщины пусть сами решают, хотят они разводить кряков, или они хотят быть...
Или работать в
водолазом,
шахте.
Да, это их личное право работать водолазом. Я там не вижу никаких противопоказаний, но, естественно, нужен там медицинский контроль. Не всех надо допускать до работы, но этим это регулирует там трудовой кодекс, статьи по безопасности труда и так далее. А саму статью, которая что-то запрещает, ты же знаешь, я против любых запретов. Практически против любых запретов.
Ну, вот тут да, поглубже копнуть бы надо на самом деле.
Давай.
Поглубже, коль мы про шахтеров начали говорить. Поглубже копнуть надо. Ведь действительно, а зачем женщинам стремиться в шахтеры?
Другой Никто вопрос, не говорит, есть... что они должны стремиться. Не надо заниматься пропагандой шахтерского труда среди женщин. Вопрос в том, что если хочет, пусть идет. Не надо регулировать государство.
Но есть же желание... требования безопасности. Мужчина от природы физически выносливее
сильнее. Это другая статья. Да? То есть как бы для них должны быть применены правила безопасности труда, если они их знают. И видят, там, знаешь, иногда есть женщины, которые не просто коня на скаку остановят, а заменят 10 мужиков в шахте. Такое тоже бывает. Хочет идти, пусть идет. Никаких запретов.
Но есть же, допустим, смотри, найдутся, есть же такой момент, найдется какая-нибудь женщина, скажем так, которая не совсем в себе переоценивает свои силы, и скажет, допустим, там, бригадиру, вот хочу в шахту спуститься. И он, по идее, на общих правах должен будет ее принять. А тут у него есть закон, согласно которому он ей может вежливо отказать.
А давай тогда запретим женщинам водить машины?
Нет.
А почему нет? Женщины
там, лучше водят машины, чем
если мужчины. Женщина умеет водить машину, то, безусловно, она водит ее лучше любого мужика.
А но нужна количество... физическая сила для этого?
Нет, нужны... не нужно на пути на работу краситься и заниматься прочее.
Посмотри... Так женщины многозадачные, в отличие от мужиков.
Вот не считай. Я так. Я с огромным уважением...
Сексист, однако.
Возможно, я с огромным уважением отношусь к женщинам, которые водят машину и умеют ее водить. И это действительно лучше любого мужика. Но количество их, к сожалению, невелико. Когда ты видишь... Понимаешь, это...
А мужики, значит, количество мужиков, которые
водят машину, вообще лучше, количество велико. Идиотов на дороге, к сожалению, крайне велико. У нас... Я ни в одной стране мира не встречал такого, чтобы ты перестраивался, включал поворотник, и немедленно сзади тебя начинали поджимать, чтобы ты, не дай бог, не перестроился. Но по манере вождения машины, я точно могу сказать, это мужик на Нексии какой-нибудь едет в кипарике такой полусельский, который боится всего. Обочечник, который обгоняет, или обочечник, который, наоборот, жмется, ему страшно в левом ряду. Либо это женщина за рулем. И это характерная манера вождения.
Давай тогда вот какой момент обсудим и оценим. Является ли вот этот законопроект, если он будет все-таки утвержден, принят, подписан президентом в 2023 году, каким-то переломным?
Да нет, конечно. Ну, да, о чем?
Вопрос, который мы любим друг другу задавать. Почему сейчас?
Ну, я думаю, что не почему. Вот просто надо депутатам обращать на себя внимание. Это пиар-акция. Нужно вносить какие-то...
А, все-таки это пиар-акция.
Да, я думаю, что да. Какие-то законопроекты. Там, мало ли там... Я с огромным, кстати, уважением отношусь к Сардане. Авксентьева — это потрясающая женщина-политик.
Она же была главой Бурятии, по-моему, да?
Якутия.
Якутия, да, точно.
Была ли она главой, я не помню. Она, по-моему, мэром была
Якутска. Мэром, да.
Значит, отличная женщина-политик. Ну, надо периодически ей говорить о правах женщин, это в ее... Я, кстати, могу спросить, почему сейчас, потому что я прекрасно знаю человека, который ей пишет речи и вообще занимается продвижением как политтехнолога.
Как-нибудь расскажем об этом, потому что мне лично, для меня не очевиден этот момент, если честно. Я вообще думаю, что и новым людям, в частности, нужно заняться другими проблемами, а не вот этими...
А ты слышал о какой-нибудь громкой инициативе, которая от них исходит, которую обсуждали, и что-то, о чем было поговорить?
Нет, сейчас вот в основном все законопроекты, мы уже не будем в очередной раз по ним топтаться, вызывают у меня только отрыбь, если честно. Больше ничего.
У меня отрыбь вызывает, что очень много инициатив таких от коммунистов исходит, поскольку я поддерживаю.
Но это не коммунист. Вот. А мне бы хотелось, чтобы они все-таки вопросами, связанными с фронтом, например, занялись. Это актуальнее. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. До свидания.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.